Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 20 главу Евангелия от Луки. Евангелист продолжает описывать события последней недели жизни Иисуса. Иисус уже торжественно въехал в Иерусалим. Это произошло в первый день недели, то есть в воскресенье. После этого Он зашел в храм и очистил его, выгнав оттуда всех торговцев и покупателей. Этим поступком Иисус показал, что у Него есть право распоряжаться в доме Своего Отца. 20 главу Лука начинает так. «В один из тех дней, то есть с воскресенья до среды или четверга, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами, то есть религиозные лидеры, хозяева религии, и сказали ему, «Скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Вполне возможно, что им было трудно забыть, как Иисус очистил храм, выгнав всех меновщиков и продавцов, и заявил «Это дом моего отца». Дело в том, что сам первосвященник был в союзе с меновщиками и торговцами. Меновщики денег и продавцы голубей, волов и другой живности отдавали священникам определенную долю от полученного с продажи. Естественно, священники не могли ни забыть, ни простить того урона, который им нанес Иисус. И вот первое, что они спрашивают у Него, это «какой властью?». Они надеялись, что смогут найти достаточно веские основания для того, чтобы предать Иисуса смерти. Они думали, что Иисус ответит «Я Христос, Бог мой Отец, и Он дал мне эту власть». И тем самым Он даст им все основания для вынесения смертного приговора. Ранее Иисус уже заявлял, «Этот храм – дом моего Отца». Поэтому теперь они надеялись, что Иисус расскажет им о Своей миссии, о том, что Он посланный Богом Мессия, и тогда Его можно будет легко обвинить в богохульстве. Но Его час еще не пришел, поэтому Иисус не дал им прямого ответа, но ответил вопросом на вопрос. Он сказал им в ответ, пишет Лука, «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собой, говорили, «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали, «Не знаем откуда». Иисус сказал им, «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Иоанн Креститель свидетельствовал об Иисусе. Он сказал, «Сей есть тот, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Также Иоанн сказал об Иисусе, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Народ верил, что Иоанн был послан от Бога, а Иоанн, в свою очередь, сказал, что Иисус есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Если бы фарисеи сказали «Да, Иоанн пришел от Бога», тогда Иисус мог бы им ответить «Вот той же самой властью обладаю и я». В принципе, Он так им и сказал «Я делаю все той же властью, с которой пришел Иоанн Креститель». С годами люди выработали свои собственные представления и критерии, в соответствии с которыми они определяют, признавать ту или иную власть или нет. Именно поэтому часто приходится слышать, «Если ты закончишь курсы при нашей церкви, а затем поступишь в нашу семинарию, тогда мы признаем, что у тебя есть власть преподавать Слово Божье и провозглашать Божью истину». Одни люди наделяют властью других. Но мне кажется, что, к сожалению, слишком много людей было рукоположено на служение без Божьего призвания и помазания. Их рукоположили, потому что они, к примеру, закончили семинарию и сдали все необходимые экзамены. Но при этом на них нет Божьего помазания, равно как нет помазания и на их служении. Когда мы решали, каким образом рукополагать людей на служение в нашей церкви, часовне на Голгофе, мы решили, что сначала надо понаблюдать за служением человека, чтобы увидеть, есть ли на его жизни Божье помазание. Мы глубоко убеждены в том, что для своей работы Бог сам избирает людей. Мы можем только подтвердить то, что уже сделал Бог. В принципе, мы никого не рукополагаем на служение. Это не наша задача, и это не в нашей власти. Своими действиями, когда мы рукополагаем человека, мы только подтверждаем, что Бог уже помазал этого человека на служение. Однако, тем не менее, находятся люди, которые осмеливаются ставить под сомнение положение тех, в чьей жизни очевидна Божья работа. Как часто этим людям приходится сталкиваться с вопросами: «А какую, собственно, семинарию вы закончили? А кто дал вам эту власть?» Люди никак не могут взять в толк, почему получилось так, что они проучились в семинарии, получили дипломы, ученые степени докторов богословия, знают и греческий, и еврейский. Они используют всевозможные средства, чуть ли не на голове ходят, чтобы привлечь людей, а в церкви у них едва набирается 400 или 500 человек. И в то же время к ним в город приезжает какой-нибудь юнец, организует группу по изучению Библии, и она перерастает в церковь, состоящую из более чем 5000 человек. Таково современное понимание власти. В наше время, чтобы обладать каким-то авторитетом в среде верующих, требуется закончить семинарию, получить специальное образование, получить специальные дипломы, которые подтверждали бы, что вы действительно можете проповедовать Слово Божье. «И начал он говорить к народу притчу сию», — пишет Лука. «Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время». Заметьте, Иисус начинает рассказывать притчу о своем отшествии. Однако у этой притчи существует также и второе значение. Иисус говорит здесь о фарисеях. «Итак, один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собой, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». В 5 главе книги Исаии, через пророка, Господь рассказывает притчу о винограднике. Под виноградником подразумевается народ израильский. Как же могло получиться так, что после всех трудов этого человека в винограднике у него вместо добрых грозд выросли дикие ягоды? Что оставалось ему делать? Лишь забросить этот виноградник. В этой притче пророк напоминает своему народу о том, что Бог отделил его от всех остальных для того, чтобы приносить ему добрый плод. Но плод их оказался далеко не таким, какого ожидал Господь. «За это, — говорит пророк, — Господь отвергнет, оставит их, забросит, так же, как и тот виноградник. Народ будет рассеян, а земля опустошена». Все слушатели Иисуса хорошо знали это место из книги Исаии, поэтому, как только он начал говорить о винограднике, они сразу же поняли, что это притча о доме Израилевом, о Божьем винограднике. Рабы, которых хозяин посылал к виноградарям, — это пророки. Они были отвергнуты людьми. Кого-то побили камнями, кого-то убили. Пророка Исаию, к примеру, вообще распилили надвое. Это были слуги Божьи, пророки, которых Бог посылал к своему народу. Наконец, Бог послал к ним своего единородного сына. Уж его-то они должны постыдиться. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». Иисус предсказывает, что он примет смерть от их руки. Отвергнув сына, они сами подписали себе приговор: «Господь придет и погубит этих виноградарей». Интересно, что вскоре после распятия Христа Израиль был практически истреблен римским полководцем Титом. По сведениям иудейского историка Иосифа Флавия, Тит уничтожил около 1 100 000 иудеев, а 97 тысяч были угнаны в рабство, в Рим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Они поняли, что Иисус говорит о них. Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла». Эти слова взяты из 117-го псалма. В 4 главе книги «Деяния апостолов» описывается случай, произошедший с Петром после его ареста. Он предстал перед старейшинами, книжниками и первосвященниками. Его допрашивали те же самые люди, которые пытались уловить Иисуса. И вот, собравшись вместе, они спросили Петра: «Какой силой вы могли совершить это чудо с хромым? Какою силою или каким именем вы сделали это?» Они задали Петру тот же самый вопрос, который ранее задали Иисусу: «Отвечай нам, какой властью ты делаешь это?» На это Петр ответил: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа поставлен он перед вами здрав. Он, то есть Иисус, есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения». Петр, несомненно, присутствовал при столкновении Иисуса с властями в храме. Он помнил, как Иисус ответил на их вопрос, и он помнил ту притчу, которую рассказал Иисус. И поэтому, не раздумывая, ответил им точно так же. Он заявил, что Иисус — тот камень, который был пренебрежен ими, но который сделался главою угла. Говоря об этом камне, Иисус сказал: «Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Каждый человек находится в определенных отношениях с Иисусом. Он либо подчиняется ему, падая на этот камень, либо противится ему, и тогда этот камень падает на него. Горе тому, кто спорит и припирается со своим Создателем. Упадите же на этот камень, падите на Христа. Да, вы разобьетесь, но так гораздо лучше, чем испытать его падение на вас в судный день. И искали в это время первосвященники и книжники, пишет Лука, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Они все поняли, они поняли, что Иисус говорил о них, и страстно желали арестовать его. Но, побоявшись народа, который любил Иисуса, они не сделали этого. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. Они хотели перехитрить его, поймать в ловушку, обвинить в предательстве и бунте против Римской империи, а затем передать его римским властям. И вот они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Иными словами, мы знаем, что ты не отдаешь предпочтения конкретным людям, ты говоришь все прямо и как есть. Мы знаем, что ты не поклоняешься ни одному человеку и говоришь только истину. Так вот, скажи нам, позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Если бы Иисус сказал: «Нет, не надо давать подать кесарю», то они немедля побежали бы в крепость Антония, где располагался римский гарнизон, и вызвали бы сотника, чтобы тот арестовал Иисуса за подстрекательство к неповиновению кесарю. Если бы Иисус сказал: «Да, вам позволительно давать подать кесарю», тогда зелоты тотчас же расправились бы с ним. Зелоты были иудеями, которые ревностно охраняли национальную религию от любого вмешательства и не желали повиноваться римскому правительству. Они ненавидели римские налоги и подати, а в то время человек должен был платить налог даже просто за то, что он живет на земле, таким образом, как бы говоря, что его жизнь зависит от римского императора, от кесаря. Конечно, задав этот вопрос, фарисеи считали, что их план удался, и что, как бы Иисус ни ответил, он обязательно попадется в их ловушку. Он же, уразумев лукавство их, пишет Лука, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, иными словами, покажите мне ту монету, которой вы платите подать. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу. Если на этой монете изображен кесарь, отдавайте ее кесарю, а Божие — отдавайте Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали, пишет Лука. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его. Саддукеи были материалистами, они признавали богодухновенность только Пятикнижия, первых пяти книг Библии, написанных Моисеем, и отвергали все остальные писания. Так вот, они пришли и сказали: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресение которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?» Чего хотели добиться саддукеи, задавая этот вопрос? Они пытались выставить на посмешище учение о воскресении, чтобы все сказали: «Да, действительно, как-то нелогично, похоже, это учение просто глупость какая-то». И в наше время тоже встречаются люди, которые пытаются высмеять саму идею о воскресении, только делают это несколько иначе, но суть остается прежней. Так вот, Иисус сказал им в ответ. И я думаю, что этот ответ также применим и к тем, кто сегодня пытается поставить под сомнение истинность учения о воскресении. Иисус сказал: «Вы заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи, на небесах». Я верю в то, что Бог сотворил брак для того, чтобы появляющиеся на свет дети рождались и воспитывались в здоровой и гармоничной среде. Бог установил брак для того, чтобы люди могли плодиться, размножаться и населять землю. Но поскольку ангелы на небесах не размножаются, там отпадает всякая нужда в браке. Попав туда, мы не будем размножаться, поэтому и необходимость в том, чтобы объединяться в семьи, отпадет за ненадобностью. Мы будем как ангелы, которые не женятся и не выходят замуж. По этому поводу у людей сразу же возникает масса вопросов. «А сможем ли мы тогда вообще узнать друг друга, когда будем на небесах?» — спрашивают они. Конечно, да. Неужели вы думаете, что там мы будем глупее, чем здесь? В Библии сказано, что «я тогда познаю, подобно как я познан». Хорошо, скажете вы, а какие тогда у нас будут отношения? Знаете, они будут гораздо богаче и глубже, чем те, которые были у нас здесь, на земле. Бог не открывает нам каких-то детальных подробностей. Он лишь сказал, что мы будем подобны ангелам. К сожалению, есть люди, которые говорят: «Ну, раз я не смогу там жениться или выйти замуж, тогда я не хочу отправляться на небеса». Я не думаю, что альтернативный вариант вам больше придется по душе. нигде не сказано, что в аду вы сможете жениться или выйти замуж. Мое тело, в котором я буду пребывать на небесах, будет отличаться от того, в котором я живу сейчас. Мы знаем, пишет апостол Павел, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Бог даст мне новое тело, которое названо жилищем от Бога, домом нерукотворенным. Меня мало волнует, что произойдет с моим старым телом. Кто-то спросил, что тебя устроит даже кремация? Да пусть делают с моим телом, что хотят. Когда моему земному дому настанет время разрушиться, и этот процесс решат ускорить посредством кремации, то это займет всего лишь 37 минут. Если же мое тело решат предать земле и позволят всему идти своим чередом, тогда на это потребуется намного больше времени. Но меня-то в этом теле уже не будет. Я буду уже находиться у Бога, в своем новом доме, в жилище от Бога, нерукотворенном, вечном. Иисус сказал, «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Вы можете возразить мне и сказать, «Да, но ведь будет же воскресение, то есть воскресение тел. Как же это тогда произойдет?» Если вы помните, апостол Павел сказал, «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» То есть ему приходилось встречаться с подобным же вопросом. Отвечая на него, он говорит, «Неужели ты не понимаешь, что Господь дает нам пример воскресения в природе, ибо то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет?» И теперь будьте внимательны, прислушайтесь к словам Павла. «И когда ты сеешь, — пишет он, — то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет. То, что взойдет, отличается от того, что было посеяно. И, честно говоря, мне жаль тех, которые влюблены в свое тело до такой степени, что хотят притащить его с собой на небеса. Когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, но Бог дает ему тело, как хочет. Если Бог даст мне такое тело, которое нравится ему, то я с уверенностью могу сказать, что оно понравится и мне». Далее Павел продолжает, и он говорит, «Мы были посеяны в тлении, но восстанем в нетлении. Мы были посеяны в уничижении, но восстанем в славе. Мы были посеяны в немощи, но восстанем в силе. Мы были посеяны в теле душевном, но восстанем в теле духовном. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Земная слава отличается от славы небесной. И как мы носили образ перстного, то есть земного, будем носить и образ небесного. То тело, которое восстанет при воскресении, будет отличаться от того, которое было посеяно. Посеяно было лишь голое зерно, а Бог дает ему тело, которое угодно ему. Мне бы очень хотелось поскорее увидеть, каким оно будет, это новое тело, какими возможностями оно будет обладать. Господь создал наши земные тела с учетом земных условий. Но для того, чтобы жить на небесах, нам понадобятся новые тела, приспособленные для условий небес. Поэтому Господь обещал даровать нам новые тела, и Он уже приготовил их для нас. В один прекрасный день мои дух и душа покинут это тело и переселятся в новое, приготовленное специально для меня, Богом. И тогда я смогу повторить вслед за апостолом Павлом: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» В Иисусе Христе Бог даровал нам победу над ними. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Но саддукеи, которые задавали Иисусу вопрос о воскресении мертвых, так ничего и не поняли, и поэтому он сказал, «Чада века сего, то есть люди, живущие здесь, на земле, женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых, ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут. Новые тела, которые даст нам Бог, будут неподвластны времени и другим внешним воздействиям, Это будет дом на небесах, жилище от Бога, нерукотворенное, вечное. «Ибо они равны ангелам, — сказал Иисус, — и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения». Интересно, что Иисус имеет в виду? Ведь саддукеи не верят в воскресение мертвых. «А что мертвые воскреснут, — сказал Иисус, — это Моисей показал при купине». Саддукеи доверяли лишь первым пяти книгам Ветхого Завета и твердо стояли на том, что воскресения нет и быть не может. Многие люди еще до прихода Христа пытались доказать саддукеям обратное, основывая свои выводы на других местах Писания. Но никто ни разу не попытался предоставить им доказательства о воскресении из Пятикнижия. Иисус же обращает их внимание на то, что написано Моисеем. «Что мертвые воскреснут, — говорит Иисус, — Моисей показал при купине, то есть при горящем кусте, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Во время, когда Господь говорил с Моисеем, Иаков уже 400 лет как скончался, а Исаак с Авраамом и подавно. Но когда Бог обратился к Моисею из горящего куста, он сказал: «Я Господь, Бог Авраама, Исаака и Иакова». Далее Иисус добавляет: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых». Этими словами он заявил, что даже через 400 лет после своей смерти Авраам, Исаак и Иаков были живы. Все они были живы, потому что Бог есть Бог живых, а не Бог мертвых.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!